ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 श्रीमद् भागवतम песнь 5 глава 10 Джадабхарата встречается с Махараджа Рахуганы, текст 12. Вишеша будхиривараммана ча. Вишеша
будхиривараммана ча.
Пашьямаяна вьявахаратоньят.
Пашьямаяна вьявахаратоньят.
Ка ишварастатра ким ишитавьям.
Ка ишварастатра ким ишитавьям.
Тадхапи раджан каравама ким те.
Тадхапи раджан каравама ким те.
Вишеша будхиривараммана ча.
Вишеша будхиривараммана ча.
Пашьямаяна вьявахаратоньят.
Пашьямаяна вьявахаратоньят.
Ка ишварастатра ким ишитавьям.
Ка ишварастатра ким ишитавьям.
Тадхапи раджан каравама ким те.
Тадхапи раджан каравама ким те.
Перевод. О царь, если ты все еще считаешь себя повелителем, а меня слугой, тогда приказывай мне, и я буду повиноваться. На самом деле различие между господином и слугой временно, условно. И мы признаем его только потому, что так принято. Другой причины я не вижу. Разве можно кого-то в этом мире назвать господином или слугой? Каждый находится во власти законов материальной природы, поэтому нет здесь ни слуг, ни господ. Но если ты все-таки считаешь себя господином, а меня слугой, повелевай мной. Чем я могу служить тебе? Комментарий Шрилы Прабхупады. Как объясняется в Шримад Бхагаватам, живое существо отождествляет себя с материальным телом и строит свои отношения с окружающими на основе телесных представлений, ахам, мамети. Оно думает, вот я, а вот мой господин, вот мой слуга, моя жена, мой сын и так далее. Все эти отношения временны. В свой срок, по законам материальной природы, нам придется покинуть нынешнее тело, и тогда этим отношениям придет конец. Мы встречаемся, как соломинки, гонимые океанскими волнами, и рано или поздно эти волны неминуемо разлучат нас. Все обитатели материального мира носятся по волнам океана неведения. В одной из песен Бхактивинода Тхакура есть такие строчки. Мичхи мияра ваше ячхи бейси, качаха ха будубу бхай, джива Кришна даса и вишваса карлита ара дукханай. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что каждый человек, будь то мужчина или женщина, словно соломинка беспомощно плывет по волнам материальной природы. Но если люди поймут, что они вечные слуги Кришны, им больше не придется плыть по этим волнам. В Бхагавадгите 3.37 сказано «Камаэша кротхаэша раджагуна самудбхава». Под влиянием гуны страсти наш ум возбуждается, и у нас возникает множество желаний. И в соответствии с этими желаниями материальная природа по воле Верховного Господа дает нам определенное тело. В этом теле мы какое-то время играем роль господина или слуги, подобно актерам на сцене, которые играют свои роли в спектакле под руководством режиссера. Родившись в теле человека, мы должны прекратить участвовать в этом бессмысленном спектакле и вернуться в наше изначально естественное состояние, которое называется сознанием Кришны. В материальном мире господствует материальная природа. Дайви хейша гуна маи мама мая дуратя я. Бхагавадгита 7.14. Повинуясь диктату этой природы, мы принимаем роли слуг и господ. Но если мы покоримся воле Верховного Господа и будем действовать под началом Его вечных слуг, то положим конец этому жалкому временному существованию. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурундритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам ставитаме на бутали сваям рупа кадамахям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани пью вайшнави пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитинанда шри адвайта гададхара шри васадигура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы продолжаем читать 10 главу 5 песни Шримад-Бхагаватам. Джадабхарата встречается с Рахуганой. И до этого Махараджа Бхарата говорил такие, вернее, Джадабхарата говорил Махараджа Рахугане такие вещи, чтобы разбить его иллюзии. Царь находился в иллюзии, что он господин, а что Джадабхарата это его слуга. И на основе этих представлений он командовал, то есть он вел себя вот таким образом. Получается так, что две, в принципе, равные дживы, равные перед Богом, с материальной точки зрения в разных ситуациях находятся. И царь принял эту временную ситуацию за вечную, за некое постоянство. И поэтому он вжился в это состояние повелителя, Ишвара Бхава называется состояние, когда человеку кажется, что он повелитель, все должны его слушаться. И вот он это временное состояние принял за постоянное, текущее, за постоянное такое уже утвердившееся состояние. И он с этой позиции вел себя вот так, что, значит, ты негодяй, я тебя накажу и так далее. Вот. Джадабхарата сначала своими наставлениями разбил эту иллюзию. То есть он сказал, что мы не тело и так далее, ты не господин, а я не твой слуга, и вообще я не тело, и ты не тело. Сначала он как бы так вот радикально вопрос поставил, принципиально, что вообще я не толстый, не худой и так далее. То есть полностью все, так сказать, разбил все эти иллюзии. А вот теперь в этом стихе он, кажется, идет на некоторый компромисс. Но это не компромисс, а это вполне разумное решение. Он говорит, тем не менее, царь, если ты все-таки считаешь, что ты господин, а я слуга, вот, хотя это все временное условие, тем не менее я согласен. Указывай мне, приказывай, я готов тебе повиноваться, служить. То есть это не есть какой-то компромисс или отход от того, что только что говорил Джадабхарат. Он только что сказал, что все, я не тело, ты не тело, и вообще, так сказать, что ты говоришь, это полный бред. То есть из понимания, что я не тело, совсем не следует, что я этим телом не должен пользоваться. То есть иначе мы можем подумать, что все, я не тело, значит все, никаких телесных дел нет. Такая как бы очень такой поспешный незрелый вывод. Да, для того, чтобы, когда мы философски поняли, что мы не тело, мы также поняли, что в конце концов мы должны перестать быть зависимы от этого тела, от его диктата. Что я хочу есть, спать, там что-то еще, какие-то разные материальные желания, моя карма. Вот, то есть человек думает, все, теперь я понял, у меня такое революционное понимание ко мне пришло, и с этим телом все покончено. Но от философского понимания до практического понимания еще далекий путь. То есть для того, чтобы человек реально перестал жить нуждами своего тела, а стал жить нуждами души, для этого, поняв, что я не тело, необходимо начать это тело использовать в интересах души. Вот только тогда, и только тогда, человеку придет от философского понимания практическое понимание. Вот, то есть просто то, что на меня не зашел некий такой момент истины, меня пробило, оп, такое просветление, действительно, я ощутил себя на какое-то короткое время, что я не тело, я вечная душа, частичка, отличная от всего этого, а это все какой-то спектакль и так далее. Вот, тем не менее, спектакль начался. Я не могу эту роль бросить. То есть я ее должен доиграть. Почему? Потому что иначе сорву спектакль. Раз хорошо спектакль. Если актер во время спектакля понял, что он всего лишь актер, а он не этот персонаж, и что теперь он говорит, нет, я осознал себя, спектакль отменяется, да, и все зрители говорят, что такое, мы тут деньги заплатили, смотрим спектакль, а он тут, так сказать, во время спектакля самосознанием занялся. И так понятно, что ты там, не этот самый, не тот персонаж, ты просто актер, мы знаем твою фамилию, фамилия твоя такая, а играешь ты вот такого, все понятно, это условность, мы за эту условность платим, давай играй. То есть, само понимание, что я не тело, не обозначает, что теперь я бросаю все обязанности своего тела. Нет, я могу отказаться от низменных побуждений своего тела. Это будет правильное решение. Но также у этого тела есть и достаточно возвышенное предназначение. И это возвышенное предназначение тела помочь мне именно практически осознать себя душой. То, что я прочитал книгу, то, что я послушал, то, что меня, так сказать, пробило определенное понимание, это очень хорошо. Но это понимание должно стать устойчивым. И вот тут это тело как раз уже является не помехой, а подспорьем. То есть это то, при помощи чего мы можем в этом понимании утвердиться. Более того, при помощи физического тела мы можем утвердиться в духовной жизни, то есть это может помочь нам служить Богу. Допустим, если человек такой вот начинающий принял и понял какие-то философские вещи, в принципе, достаточно хорошо это, может быть, себе внутренне усвоил, вот, но при этом он недостаточно зрел для того, чтобы совершать вот такой вот, скажем, ментальный баджан, то есть это вот служить Богу в уме. Не хватает у него на это какой-то концентрации. Мы знаем, что, предположим, состояние смарном, памятование о Боге начинается тогда, когда человек способен помнить, допустим, о Кришне, так сказать, ну, не прекращая, сколько там, 24 секунды или там 48 секунд, там минимум хурта, там еще какая-то побольше. То есть на самом деле удерживать в своем сознании какой-то образ долгое время не так-то просто, потому что в уме постоянно какие-то разные мысли возникают и желания. Одно, другое, внешний мир нас отвлекает. Вот поэтому какое-то устойчивое памятование Кришне, тем более служение Кришне в своем уме, это удел людей достаточно, скажем так, свободных от всех внешних беспокойств. То есть их ум уже утвердился, такие вот их Кришна в Бхагавад-гите называют стхита-дхир-муни, то есть мудрецы, чей ум и разум непоколебим, то есть те, кто устойчивы в своей духовной практике. Но к этому уровню нужно прийти. И для того, чтобы человек пришел к этому и занялся так называемым, в конце концов, внутренним этим памятованием, всегда помнить о Кришне и служить ему внутренним, для этого ему нужно очень много всего сделать во внешнем мире для Кришны. Для Кришны. И вот тут тело наше как раз является очень важным нашим достоянием, человеческое тело. Вот поэтому процесс преданного служения имеет разные этапы. И начальный его этап – это вот садхана. Садхана обозначает дисциплина, когда мы используем чувство тела в служении господину чувств. Вот. То есть новичку очень трудно, повторяя джапу, думать о Кришне устойчиво. Какое-то время он может, потом он опять отвлечется, он будет думать о своих материальных делах. Вот. Поэтому ему дано материальное тело со всеми его наклонностями, возможностями. И теперь этим телом он может совершить очень много практического служения для Кришны, даже если умом своим, пока он не помнит, не может о нем постоянно помнить. И вот так, совершая день за день, год за годом какое-то внешнее такое служение, даже не всегда помня о Кришне, человек с течением времени достигает этого уровня, причем это происходит, может быть, даже, так сказать, как-то не всегда понятно для него как. То есть в какой-то момент вдруг ему становится очень легко и естественно и радостно думать о Кришне, читать, петь, и его ум становится очень устойчивым. То есть ум – это такая среда, которая очень подвижна, но она может быть очень также и стабильной. И это зависит от того, насколько мы сумели доставить радость господину, который этот ум стабильным делает. Мы знаем, божество ума – это Анирудха. Это одна из форм Кришны, вот, которая делает ум в материальном плане таким очень упрямым, неустойчивым все время, сколько его там мы не гоним от объекта чувственных наслаждений, он опять к ним туда бежит, как вот пословица говорит, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. То есть мы пытаемся ум кормить духовными впечатлениями, а он все равно к чувственным наслаждениям стремится. То есть, потому что он сильно, так сказать, материализован. Точно так же волк – это дикий зверь. Вот, и вы можете, хотя он внешне похож на собаку, вот, вы пытаетесь его прикормить, но волк есть волк, он все равно в лес хочет убежать. Вот, точно так же ум, он привык наслаждать свои чувства. И на начальном этапе духовной жизни мы его прикармливаем, а он, как этот волк, все равно в другую сторону смотрит. Вот. Тем не менее, в конце концов, если, так сказать, лес порубить, у этого волка никакой вообще альтернативы не останется. В конце концов, он смирится и скажет, ну что, все, так сказать, будем жить здесь, другой альтернативы нет. Вот. То есть поэтому Кришна и говорит, куда бы ни убегал этот ум непокорный, так сказать, очень такой непослушный по своей природе, должен всегда постоянно возвращать его под контроль своего «я». То есть его, как вот нужно его приручать. И в конце концов мы видим, что в общем-то в какой-то степени это работает. Вот, что я говорю, неделю назад, там сколько мы ходили с этим сыном в цирк, вот, то есть там эти хищники, то есть вообще хищник, то есть от обычных людей, их загораживают, решетка там все эти, скажем, все, потому что этот хищник, он может кинуться в любой момент и разорвать там кого угодно. Но дрессировщики, они вместе с ними находятся, вместе. То есть люди обычные от хищников отделены этой решеткой. А дрессировщик, который знает психологию этого животного, у которого есть какие-то уже отношения с ним, он его хотя бьет, но и прикармливает также, какие-то команды, он знает тактику, что к этому животному никогда нельзя поворачиваться спиной вообще, только лицом. Вот. То есть, хотя это опасный зверь, для всех он опасный. Для дрессировщика он менее опасный, потому что он знает, как с ним общаться. Вот, и поэтому этот самый кровожадный зверь с огромными зубами там, и когтями, вот, он, как послушная кошка, поджав хвост, бежит от этого дрессировщика, у которого какая-то палочка вообще смешная. Вообще. Эту палочку можно перекусить, сломать вообще элементарно. Вот, но тем не менее, дрессировщик смотрит ему прямо в глаза, и этот хищник он не выдерживает взгляда человека. Вот, потому что человек – это существо более высокой организации. Он способен на какую-то более устойчивую медитацию, у него другой разум. И когда человек смотрит в глаза хищнику, хищник, в конце концов, отводит глаза, он не может это выдерживать. Вот, то есть он, его, скажем так, дрессировщик программирует своими идеями, интонацией голоса, определенными движениями этой палочки. Он знает, где у них там наиболее как бы, болезненные, так сказать, тонкие места у этих хищников. То есть все, мы видим, что он в какой-то степени владеет. То есть этот хищник, он сильный, да? Он может его съесть. Но дрессировщик так поставил дело, что вот, и все хлопают ему, что этот тигр там прыгает там, туда-сюда там, и все. А если я туда зайду, то он не будет прыгать. Вот, он со мной быстро разберется. Он на меня только прыгнет, и на этом все закончится. Вот, потому что я не владею искусством дрессировки. Вот. То есть мы видим, что кажется, какие-то невозможные вещи становятся возможными. Вот дрессировщик в клетке, причем не с одним, а их там десяток сидит, да, вот, и он и ими всеми командует, и они там ходят как послушные кошки, вот, а все смотрят, думают, это да, то есть для других это невозможно. Точно так же может показаться, что какой-то там контроль ума, устойчивая вот такая вот медитация на Кришну, это нереальная вещь, кажется, ну как это вообще, Кришна сказал, что ум чанчала химанах партха, он говорит, что он такой чанчала, такой беспокойный, прыгает к обезьяне, все-таки говорит, идите обезьяну контролируйте, как ее можно контролировать, вот, то есть и ум такой прыгает, туда-сюда, от одного объекта к другому объекту. Тем не менее, Кришна говорит, да, это сложно, но это возможно. При помощи абхьясена и вайрагьяна, при помощи правильной практики и отречения. Отречение обозначает, что мы прекращаем действовать телом в низменных режимах вайрагьяна, а абхьясена обозначает, что мы используем тело в его высших режимах. То есть, мы не отказываемся действовать телом, как Джада Бхарата сказал. Хорошо, я тебе доказал, что ты не тело, я не тело. Но тем не менее, если ты считаешь, что все-таки ты господин, а я твой слуга, приказывай, я буду это делать. Вот, то есть мы не отказываемся от дхармы своего тела, от обязанности своего тела. Но мы вайрагена или правильная практика, вернее абхьясена правильная практика обозначает, что мы свое тело используем, скажем так, в высшем режиме, ради высшего предназначения. А вот вайрагьяна, отречение, обозначает, что низшие нужды этого тела мы ограничиваем по максимуму. То есть мы не можем прекратить ходить в туалет, извините, вот, я не могу дать такого обета, что, вот, но какие-то обеты я могу дать. Да, то есть какие-то вещи с какими-то вещами, я не могу сказать, дать обет, что я не буду больше спать там, или еще что-нибудь такое. Это невежество, по большому счету. Да? Ну как, ну я не могу не спать. Вот, то есть какое-то время мне нужно спать. Вот, мне нужно там какие-то вот, эти нужды тела осуществлять. Вот, но благодаря правильной практике это все сводится к определенному минимуму. Итак, мы используем тело в высшем режиме и стараемся его не использовать в низшем режиме. Это и есть правильная практика и отречение, которые как раз позволяют телу, которое в целом является бременем для души, висит на душе, бремя, его таскать на себе надо. Вот, и чем дальше, тем труднее таскать. Вот, но тем не менее, если мы его правильно используем в высшем режиме, то как раз и происходит то, что требуется. То есть ум становится все более и более устойчивым. Вот это вот понимание «я не тело», оно становится реальным. В этом состоянии для человека уже естественно жить с Богом внутренне, думать о нем, служить ему внутренне. А тело это, как знаете, как вот некая такая тень. Мы же не сильно про свою тень думаем, да? Вот я иду по улице, тень идет за мной, правильно? Но я даже этого не замечаю, что там тень. Думаю, какая-то тень. Посмотрел, он говорит, да, тень есть. Да? Но сильно про нее не думаю, про эту тень. Вот точно так же, когда человек стал полностью в духовном плане такой самореализованной личностью, для него физическое тело столь же незаметно, как тень. Оно есть. Тело – это тень души. Но так же, как мы не думаем про тень, так же человек уже перестает думать про тело. Он живет уже полностью устойчиво в духовной жизни. А физическое тело – это вот просто тень души, временно. Временно, пока я в материальном мире нахожусь, вот эта вот тень, она тянется за мной по себе. Вот. И мы знаем, что, предположим, тени есть, и чем больше угол, скажем, падения вот от солнца, там, скажем, тень, тем тень длиннее, кажется, да. А если, предположим, солнце в зените прямо над головой, то тени почти нет, или она минимальна. То есть мы можем регулировать, да, эти отношения. Вот точно так же наши телесные нужды больше или меньше становятся в зависимости от того, как мы расположим себя по отношению к Кришне. Если Кришна в зените, это обозначает, что максимально над головой, то есть вот как солнце в зените, наиболее сильное, да? То есть если Бог вот прямо в моей жизни проявлен, то тень минимальная, это обозначает, что материальные нужды минимальные. Тело беспокоит человека по минимуму. А если Кришна там где-то очень далеко, за горизонтом, над горизонтом, вот как солнце где-нибудь там на закате, то тени длинные. Тени длинные. Я маленький человек, там, сколько там, метр с кепкой, да, там какой-то рост, а тень может быть вообще там 10 метров длинная. Почему? Потому что, так сказать, не тот угол, нет прямых отношений. То есть максимальные отношения. Когда солнце над головой, то расстояние между мной и солнцем минимальное. А когда солнце где-то там над горизонтом, то оно максимальное. И раз так, значит, вот такая длинная тень. То есть люди, которые далеки от Бога, вот у них эта тень, то есть материальное тело и материальные нужды, она очень большая. Поэтому люди живут, собственно говоря, собственной тенью. Они еще спиной к этому солнцу повернулись, все, что они видят, свою собственную тень и его интересы. Больше ничего их не интересует. Вот. Но когда человек смотрит на солнце, значит, его тень где? За спиной. За спиной маленькая такая, небольшая. Вот. То есть вот такое соотношение примерно. И поэтому Махараджа Бхарата не пошел на компромисс с тем, что он говорил буквально два стиха назад. То он полностью в отказ пошел, я не тело вообще, там я не я, непонятно, что ты со мной разговариваешь вообще, это тело, это просто моя тень, а я вообще внутри, ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Это правильная позиция, радикальная позиция. Но с такой позицией жить нельзя, то есть мы внутри это понимаем. Но вот сейчас каждый скажет, все, я не тело, не буду делать ничего. Мы скажем, окей, не будешь ничего делать для Кришны, есть не будешь. Ты же не тело, нормально? Нет, я не тело в том смысле, что я работать не хочу. Но когда я хочу есть, тогда я тело. Нет уж, господа. Вот если я не тело совсем, значит все, отбой. Завтраки, обеды отменяются, повар в экстазе. Сегодня у вас сплошные выходные, да? Вот, картошку чистить не надо, ничего не надо, вообще все отлично, я не тело. Сказать, нет, так я не согласен. Я готов говорить, что я не тело, все, и не хочу я там работать, я же не тело. Мой начальник пока еще не понял, что я не тело, он ждет меня. Вот, но я ему докажу вообще, я не приду. День-два, и он узнает вообще, что я не я, и он не он, и я ему никакой не работник вообще. Вот. Нет, так дело не пойдет. То есть актер прекрасно понимает, что он актер. Фамилия его Иванов, а играет он Петрова. И все об этом знают. В программке написано, что роль Петрова играет Иванов. То есть все понятно. То есть мы понимаем, что роль физического тела играет душа. Окей, все мы понимаем это. Вот. Но роль не отменяется. Роль не отменяется. Роль нужно играть, потому что, хотя Прабхупада пишет, что этот спектакль бессмысленный. Мы должны проходить этот спектакль. Он бессмысленный с духовной точки зрения. С духовной точки зрения он бессмысленный. Но он наполняется некоторым смыслом, когда мы начинаем играть свою роль для того, чтобы в конце концов выйти из этой лилы, из этого спектакля и войти в вечные лилы. Вот когда люди играют в эти материальные игры, не понимая, к чему эта материальная деятельность должна привести, вот тогда это бессмысленно. То есть как сама цель, это материальный мир, конечно, он не имеет смысла. Но если использовать это тело и эти отношения, свои возможности для того, чтобы перейти в высшие отношения, в высшие действия, тогда это имеет смысл. Тогда и только тогда. Тогда да. Поэтому и говорит Кришна, Арджуне, когда там у них разговор зашел в Бхагавадгите, действовать, не действовать, там, сражаться, не сражаться, что лучше, путь разума или путь действия. Вот, Кришна, Арджуна говорит, я, Кришна, тебя не пойму, ты мне мутишь разум своей двусмысленной речью, то ты мне говоришь, что путь разума выше, чем путь деятельности. В таком случае, почему ты толкаешь меня на деятельность, говоришь, что я должен сражаться, я чуть не пойму. Вот, если путь разума, значит, все... Я складываю свои доспехи и лук и пошел медитировать в лес. Потому что путь разума выше. Ты сказал, что путь разума выше, чем путь деятельности. Хорошо, тогда ты почему толкаешь меня на путь деятельности? Потому что пока Арджуне было выгодно осознавать, что он не тело, да? Душа, как хорошо. Кришна рассказал в второй главе, что душа вечна, ее невозможно разрубить мечом, иссушить ветром, смочить водой, сжечь огнем. Как хорошо, замечательно. Душа вечная. Хорошо. Тогда зачем же мы будем, так сказать, тут махать мечами, там вообще поливать все поле этой кровью? Вот давайте встанем на красивый путь знания, вообще пойдем в философию. Вот. Но Кришна говорит, ты должен... С этим знанием, обладая этим знанием, тем не менее сражаться, вот, иначе я не согласен. Вот, то есть Арджуна взял и разделил эти два понятия, путь деятельности и путь разума, гьяна-йога, карма-йога, взял их и разделил. А Кришна говорит, хотя это вроде как разные пути, на самом деле они являются частями одного процесса. Частями одного процесса. Поэтому, дорогой Арджуна, ты, пожалуйста, эти вещи не разделяй. Вот, и ты действуй, совершай свою карму, поскольку ты воин, должен сражаться как воин. Вот, но... Вместе со знанием. Не то, что сегодня я работаю тупо, да, ничего не понимаю, а потом я прекращаю работу, начинаю философию читать. То есть это как бы материальный такой вот путь, что поработал, теперь пофилософствую. А духовный путь – это когда мы и работу, и философствование объединяем вместе. Это идеал. Вот когда мы действуем, не просто тупо действуем, как молотилка какая-то, которая не понимает, что она делает, а когда мы действуем с пониманием, мы же люди, то есть мы можем не только работать, мы можем понимать, причем одновременно можем это делать. И это уже будет синтетическая йога. Вот когда человек, допустим, карма-йога – это одно, вот, а, допустим, четвертая глава, какая там третья глава, карма-йога, да, Бхагавад-гиты, а пятая глава называется карма-саньяса-йога, то есть вроде тоже деятельность, но уже с внутренним отречением, потому что понимание какое-то, то есть это уже более высокий уровень. То есть Кришна дал третью главу йога-деятельности, потом дал четвертую главу йога-знания, а потом пятую главу йога-деятельности в знании. Когда эти два понятия деятельности знания уже объединены. Да? Вот, то есть карма саньяса йога, йога с пониманием того, что я играю здесь эту роль только для того, временную, только для того, чтобы мне потом было легче перейти к своей уже вечной роли. Итак, эти слова Джады Бхараты как раз являются не проявлением его непоследовательности, то он говорил одно, теперь он говорит другое, вот, а как раз проявлением его последовательности. То есть он говорит, да, ты не тело, я не тело, но пока мы в телах, с этим пониманием, что мы не тело, давай будем продолжать играть свою роль. Ты считаешь себя господином, я слуга, хорошо, приказывай, что я могу сделать для тебя. То есть это уровень зрелости, когда мы поняли, что не тело, но используем тело в служении Кришне. Хари Кришна. Вопрос?
А царь может брахман приказывать?
Как?
Царь может брахман приказывать по активности, заниматься, работать не свойственно его варне?
Нет. Но поскольку на Джадабхарате не было написано, что он брахман, вот, он был совсем как раз такой, выглядел как некий дикарь. Вот, поэтому внешне, казалось, его вполне можно припахать вот на этом служении. Вот, а брахманов царь может смиренно просить. Дорогой брахман, пожалуйста, сделай то-то и то-то. Просить он имеет право, как менеджер, как управляющий кшатри имеет право вот, кому-то приказывать. Брахману он не приказывает, но он их просит о чем-то. Вот, и они, зная, что они должны это делать, они говорят, да, мой Махарадж, Махараджки Джай Хо. И он, так сказать, выражает почтение этому царю, потому что царь облечен большой ответственностью. Вот, отношения брахманов и кшатриев – это самые тонкие и самые сложные отношения. Именно от того, как общаются между собой кшатри и брахманы, зависит благосостояние всего остального общества. Если кшатри и брахманы между собой нет у них понимания, все общество будет страдать. Все общество будет страдать. Потому что большинство людей – это люди ведомые. Это шудры, вот, ну, такие немножко хитрые вайши, которые вот как сами по себе все они умеют. Вот, но они тоже нуждаются и в защите кшатриев, и в благословении брахманов. Они тоже нуждаются. Вот, поэтому все общество зависит от того, как между собой ладят кшатри и брахманы. Брахманы должны просвещать кшатриев и благословлять их, а кшатрии должны уважать брахманов и предоставлять им определенные возможности для их служения. Тогда, вот если будет такой замечательный союз кшатриев и брахманов, все общество будет процветать. Если кшатрии и брахманы начинают ругаться, кто из них круче, вот, кшатрии начинают демонстрировать свою воинскую мощь, вот, а брахманы начинают их там проклинать за это, то вот война между брахманами и кшатриями приводит к тому, что все общество страдает. Вот, поэтому вот эти вот два высших сословия, они должны уважать друг друга и понимать свою роль. Брахман направляющий, кшатрий управляющий. Вот, и они должны понимать и не лезть, как говорится, в епархию друг друга. Вот, брахман должен заниматься прямым менеджментом, вот, он может давать какие-то общие наставления, а кшатрий не должен, так сказать, там, философствовать или лезть в дела брахманов, то есть, там, пытаться там что-то там давать ему наставление, ты неправильно говоришь там или еще что-то. То есть у каждого есть свое заведование, у них вот такое вот тонкое, тонкие такие взаимоотношения, голова и руки. Еще вопрос есть? Все, больше вопросов нет. Давайте.
Ну, мы проповедуем в основном людям, что вы не тело, вы душа и так далее. Но я всегда скажу, что не с одной из этих вещей далеко, что я не тело, да? Как мои слова могут быть такими же могущественными, как слова Джадхарты? То есть он сказал, царь поверил сразу, ты не такой, видели лекции, пример. Пойду я к мэру сейчас, скажу ему, ты не мэр. Сегодня ты мэр, завтра я мэр, да? В наших словах нет силы, что так сказать. А в наших словах, если сила, если мы просто нижним знанием обладаем, но при этом себя душой не сознаем, только наша проповедь будет эффективной.
Она будет малоэффективной. Но тем не менее, можем дать человеку книгу, которую написал Шрила Прабхупада. Самореализованная душа, его слова изменили жизнь уже очень многих людей. Вот поэтому, если я не чувствую сам какого-то понимания, я могу дать ему что-то, этому человеку, где есть это понимание, лекции, записи, книги, что-то еще, просад. То есть я могу выступить в качестве курьера, не в качестве лектора, проповедника, а в качестве доставщика, курьера. Вот вам просили передать, примите, пожалуйста. И дальше человек там сам уже разберется, если он готов к этому. Вот поэтому мы видим, что не так много могущественных проповедников, которые действительно так глубоко эти вещи понимают и своими словами могут менять жизнь людей. Их немного. Вот. Но, тем не менее, проповедовать необходимо, и значит, мы, может быть, проповедуем не прямо так уж от себя, вот, а просто в качестве таких, как говорится, если я не могу быть носителем культуры, то хотя бы переносчиком. Это не одно и то же, переносчик и носитель. Если я пока еще, так сказать, не впитал этого целиком, я могу что-то перенести, ну, какую-то вещь, да? Книгу, диск, просад могу передать. Хотя сам, может быть, вообще ничего не понимаю. Вот. Но я до сих пор, так сказать, в моей памяти осталась одна такая сцена. Один бхакта давно-давно, на родине, когда мы распространяли книги десятками тысяч, вот, пришел, сказать, 20-тонный контейнер, вот, и его разгружали. Ну, это долго, 20-тонный контейнер, разгружать часа 4 его разгружали, наверное. И там, значит, целая группа бхакт выстроилась. Вот, и таким конвейером, там, пачки эти перекидывали там, на склад. И один был, ну, такой зеленый-зеленый вообще новичок совершенно. Так, ну, ему нравилось, просад, там все, он приходил, такой не философ, совсем не философ человек. То есть, видно, на лицо посмотришь, ну, очень простой человек. Вот, значит, он там в этом конвейере стоял тоже. И вот несколько часов он эти книги покидал. И потом у него была какая-то вообще такая истерика, он потом смеялся часа 2 вообще, у него была такая эйфория, его остановить не могли. Вот, то есть было видно, что у него там вообще слезы из глаз, вообще, то есть с человеком что-то такое. Он говорит, я, говорит, никогда таких чувств не испытывал, какой-то вообще на него божественный экстаз не зашел, что называется. То есть он просто совершил, можно сказать, карма-йогу, причем неосознанную. Он просто использовал свое тело как вот такой вот Ему кидали книгу, он кидал, ему кидали пачку, он кидал. То есть он стал несколько часов в этом контейнере, в этом конвейере просто и так вот перекидывали, то все. Ничего такого. То есть любой бы человек, он просто одурел бы от такой деятельности. Да? Ну просто вот такая тупая материальная деятельность вообще, не связанная с Богом. Да? Но поскольку в каждой пачке там книг по 10 было о Кришне, вот он это все касался, туда-сюда через него приходило, и с ним вот такая вот, как бы, это можно сказать, духовная истерика случилась, что называется. Вот. То есть не обязательно может быть, что. Почему Кришна и говорит, смотрите, по-моему, в 13 главе Бхагавад-гиты, когда он описывает качество параматмы, а потом он описывает, как осознание параматмы нисходит на разных людей. Он говорит, на одних людей осознание параматмы исходит благодаря тому, что они жертвуют плоды своего труда, карма. В данном случае вот с этим парнем, да? То есть он ничего за это не получил. Он как бы действовал бескорыстно в течение нескольких часов. Просто пришел помочь преданным. А? Просад получил, да. Ну, за просад, неважно как. Так или иначе. То есть он действовал, можно сказать, как машина практически, да, не осознавая. Вот. Но тем не менее, через его руки передавалась духовная энергия. Вот. На одних, Кришна говорит, осознание параматмы нисходит благодаря тому, что они пожертвовали плодами своего труда. На других вследствие, значит, философских занятий, а не гьяни, философы. На кого-то вследствие медитации. То есть одно и то же осознание может прийти и к одному человеку, и к другому, и третьему, согласно его природе и действиям, потому что все люди разные. Одному ближе карма-йога, другой философ, ему ближе гьяна, третий какой-то там мистик, ему ближе вот это. Но и тот, и другой, и третий могут получить, в принципе, одинаковый опыт. Просто используя свою природу.
Вот вы сказали, что деятельность, не связанная с преданным служением, она бесполезна, да? Жизнь становится бесполезной. Материальный мир бесполезен. Но мне интересно, насколько не имеет смысла жизнь людей, как раз, которые не занимаются там, духовной практикой, той или иной традиции. Насколько таких существований не имеет смысла, позволяет ли Господь этому протекать хоть пальцы просто так, или все-таки за ним кроется что-то такое?
Без сомнения, что во всем что-то есть. Все исходит из абсолютной истины, поэтому во всем есть какая-то доля истины. И в целом, даже если человек не ставит себе никакой духовной цели, он живет просто по воле волн, туда-сюда, вот так вот как-то хаотично. Вот. Тем не менее, у Кришны есть определенная задача, и этот человек, сам того не осознавая, может выступать слепым инструментом кармы для других людей, и что-то меняется в жизни их людей, и что-то меняется в жизни этого человека. И также есть в этом мире такие вот люди, которые называются вайшнавами, которые вмешиваются в судьбы и свободу воли других людей. Даже хотя эти люди этого не хотят, они говорят, чего вы тут ходите, тут поете, мешаете, там отстаньте вообще. То есть им кажется, что преданно нарушает их свободу воли. Да, они вмешиваются в свободу воли. Но они это делают, зная высшие интересы этого живого существа. То есть они знают лучше, что нужно этому человеку, а человек этого может не понять. Поэтому они, кажется, вмешиваются. Вот. И поскольку преданные, скажем так, разбросаны там и сям, они где-то общаются, где-то они проходят туда. То есть как-то люди трутся друг от друга, вступают в какие-то отношения, продолжительные или непродолжительные. Но так или иначе, преданные как бы стараются своей жизнью запятнать как можно большее количество людей, хоть раз коснуться этого человека, Кришны, хоть чуть-чуть, да? Вот как, знаете, эти там, китайцы на рынке что-нибудь купишь, у них первая покупка, они берут эти деньги, там этими деньгами касаются там, всех штанов, там, курток, и говорят, о, все, чтобы эти деньги, которые так вот первое благословение за день, да, от продажи, вот теперь все вокруг благословить, да? Вот все, чтобы все у меня купили сегодня. То есть у них такое поверье есть. Точно так же человек, который получил какую-то милость преданную, он этой милостью пытается запятнать всех остальных, хоть чуть-чуть там, хоть крошку просада дать, хоть что-нибудь там, как-то сказать ему что-то о Кришне, книгу там, что-то еще дать там, послушать, почитать. То есть, И поскольку большей частью народ, конечно, такой невежественный, вот, но преданные вот так вот как-то живут, они что-то кому-то сказали, тот кому-то что-то сказал, еще какая-то такая цепная реакция идет. Вот, и поэтому вроде бы как жизнь человека бессмысленна, казалось бы, такая вот, ну, массовка, да, вот просто массовка создается некая, какие-то толпы, массы людей туда-сюда, там что-то ездят, что-то там ходят, там такое. Вот, тем не менее, они неосознанно участвуют в некотором процессе. Допустим, вот едет проповедник, да, и летит на самолете, или едет там на поезде, на автобусе. И водитель этого автобуса или пилот самолета, он понятия вообще не имеет, кого он куда везет, понимаете, ему дела нет до этого. Но так или иначе, он неосознанно помогает. То есть он даже не знает, что в его автобусе или в поезде сейчас едет человек, который везет какие-то книги. Да, то есть, и поэтому этот водитель неосознанно тоже уже чуть включен в миссию. При этом он не в курсе. Понимаете? Вот, поэтому вроде бы как его жизнь бессмысленна сама по себе. И он ничего такого не думает, не знает. Но поскольку в этот мир вкраплены вайшнавы, вот, то они просто совершая определенные какие-то движения туда-сюда, хочешь не хочешь, людей сознательно или бессознательно в чем-то задействуют. Понимаете? Вот и все. Поэтому они путешествуют, да. Поэтому они путешествуют, туда-сюда двигаются. Вот. И их люди просто видят, где-то там их касаются, там даже в какой-то пробке просто человек касается этого тела, вот, которое осознает себя больше как душа. Уже какое-то есть влияние, понимаете? То есть оно может быть такое мелкое, незаметное, но тем не менее. Поэтому вроде бы материальная жизнь кажется такой вот бессмысленной, но вайшнавы наполняют ее смыслом. Вот, они несут в себе, как вот какой-то один человек там чихнул, извините, бум, и 10 человек он заразил, да, каким-нибудь гриппом. Вот, точно так же преданный где-нибудь сказал там Хари Кришна, и все, и кто-то услышал, даже не понял, что такое, что там. Вот, но тем не менее, эта вибрация, она вошла в его уши. Человек даже вообще там, как где-то там в Америке, там, Хари Кришна, говорит, Мэри Кришмас, и вам тоже счастливого Рождества. То есть он за что-то, Кришна за Кришмас там принял, там, ну, не то услышал, но, тем не менее, эта вибрация как-то в уши его вошла. Вот, поэтому, так или иначе, вайшнавы придают смысл. Вот, а вся эта массовка нужна для того, чтобы, даже если она бессмысленна, чтобы в конце концов, люди это сами поняли. То есть, с точки зрения Кришны, она бессмысленная. Вот. Но люди этого не понимают. И нужно достаточно много бессмысленных жизней прожить, чтобы в конце концов понять, что я, собственно говоря, вообще делаю, ерундой какой-то занимаюсь. То есть, если мы этих ошибок не совершаем, если этой бессмыслицы нет, то мы никогда не сделаем вывода, что это бессмысленно, понимаете? То есть, это тоже как бы нужно, но это нужно, чтобы мы это сделали, этот вывод. Вот, то есть нужно провести, может быть, 100 бессмысленных жизней, чтобы разочароваться и в конце понять, сколько же можно вообще этой ерундой заниматься, понимаете? Вот, а если этого нет, то как? То есть, в конце концов, эти временные игрушки дешевые, они нужны только для того, чтобы ребенок, в конце концов, их бросил. Он требует, купите мне эту игрушку, я хочу, я без нее жить не могу. Вот. Но это нужно только для того, чтобы в конце концов он понял, вообще, что за глупости какие-то игрушки. Но он должен сделать сам, когда он повзрослеет. Ну, последнее.
Ну, при этом часто заявляют такие вещи, что вот христиане поклоняются Брахме, Господу, потому что якобы отец, писано в Библии, Бог Отец, писание Брахмалоки, писание Брахмы, так ли это? Либо я слышал утверждение, что это вообще Шива или Дурга. И так иначе маскируется все это дело.
Бедные христиане, сами того не знают, кому они поклоняются.
Поклонение не доходит. А они все-таки сами себе, христиане считают, что поклоняются верховной какой-то личности, высшему существу.
Ну окей, если бывает так, что Брахма это верховный. Когда они находятся достойной Дживы на роль Брахмы, тогда сам Кришна это Брахма. В этом случае они поклоняются верховным, сами того не знают.
Не в нашей семье.
Как?
Не в нашей семье.
Да какая разница? Я говорю, сам принцип. Поклонение Брахме не такое плохое. Если бы не его жена, кто там, Гайтри его прокляла, или кто там, забыл уж, да, это сам Брахма, что дикно поклоняться в этом мире не будет, то было бы все хорошо. Вот. Вот, но поклонение Брахме не так плохо, на самом деле. Вот. Оставьте вы в покое этих христиан. То есть не нужно, это от того, что вы на них это откровение вылите, а вы знаете, что вы на самом деле Брахме поклоняетесь. Это им не поможет, понимаете? Они только пару лишних слов вам скажут, их не очень приятно, да и все. Кому бы там они не поклонялись, Брахме или кому-то еще, если они следуют процессу как-то более или менее, то и ради Бога, Христос навстречу, и пусть они, так сказать, развиваются, как они хотят развиваться. Вот, то есть не надо их там. Если вы им скажете, что они дурги поклоняются, это, во-первых, непонятно откуда, и, во-вторых, это, они, может, от этого больше еще обидятся. Может, Брахма им больше как раз подходит. Что-то еще у вас было?
Ну, да, я просто...
Ну, самый-самый последний.
Ну, я из разговора с приятелем понимаю, что они как бы считают, что кто-то им послужил из неприятных, когда они, допустим, его бесплатно довозят.
Как? Не понял.
Бесплатно довозят. Они не, когда преданные не платят за свой приезд.
Так, кто это что?
Ну, кто-нибудь подвозит их. Да. Они считают, что, ну, этот человек послужил миссии, там, послужил преданным. Uh-huh. А когда они платят за билет, они как бы, ну, предоставляют, ну, как бы, не счит... А вы как бы в лекции сказали, что он в любом случае служит преданным, даже если он стабильный.
Смотрите, когда человек находится в сознательно корыстных отношениях, допустим, я торможу машину или вызываю такси. И я говорю, ехать туда-то. Он говорит, сколько-то? Я говорю, столько-то. Договорились. То есть сознательно корыстные отношения. Вот. То есть он меня подвез, я ему заплатил, все, наши отношения там закончились. Он мне дал часть своей кармы, я ему дал часть своей кармы. Все, обнулили счетчик. Вот. Так сказать, в полный взаимозачет. Когда я сажусь в тот же самый автобус, я плачу свои деньги. Я плачу свои деньги. Вот. Но при этом водитель... Он не думает об этом. То есть, допустим, тот же таксист, вот он едет, и он знает, что он мои 200 рублей получит. Понимаете? Все, и он думает об этом. То есть, я для него не человек, я для него носитель 200 рублей. Понимаете? Все, вот так. Я для него 200 рублей. Вот, так. Вот. Но когда водитель этого самого автобуса, которому я плачу там, те же самые рубли, вот, он не думает об этом особенно, понимаете? То есть, он смотрит на меня. Все. То есть, он... совершает, например, этот водитель такси, который берет на сознательные деньги, он совершает осознанную карму. Осознанную карму. То есть он не воспринимает меня. Я говорю, может, меня подвезете, там, я то, все, там, занимаюсь благотворительной деятельностью. Да какое мне дело? Там, мне семью кормить надо и все. То есть он со мной сознательно в корыстных отношениях находится. Да? Вот. А предположим, водитель того же самого какого-то автобуса, он получает свои рубли вот, от меня, но при этом он думает о чем-то вообще другом. То есть он совершает, можно сказать, о чем-то неосознанно, да, эти все вещи. Вот, поэтому он получает больше благочестия от того, что он провез меня, даже не осознавая, что он это сделал. То есть, когда человек, допустим, ест просад, не осознавая, что это просад, он получает благо от этого просада. Если ему сказали, это освященная пища, он говорит, да ну, чего буду я еще есть. Или я помню, как в Магадане был такой случай, мы давно там проводили программу, и значит, в университете там в одном, и провели лекцию, и в конце, значит, ну, раздавали просад. Ну, там студенты, они же не надо, они съели там все эти сладости. А там какой-то был христианин, молодой такой парень, он со мной пытался спорить. И потом, когда он узнал, значит, что он съел там какой-то сладкий шарик, он вообще был в таком шоке. И он говорит, о, Господи, там какой я вообще грех совершил, съел идоложертвенно, но я раскаиваюсь, все. Польза от просада ноль, понимаете, все, обнулилось все, понимаете. Вот, потому что он внутри этого вообще, он был разочарован, потому что это какое-то идоложертвенное, какому-то там дьяволу Кришне предложенное, все, и вот я там сел, осквернился, Господи Иисусе, прости меня, там, я такой кошмар вообще. То есть он внутри этого не принял, понимаете, он принял это телом, но внутри он это не принял. Вот, поэтому это все, так сказать, обнулилось, понимаете. Вот, то есть, когда люди совершают какое-то благочестивое действие, неосознанно, они приобретают некое вот, бхакти-сукрити от этого блага. Вот, когда человек осознанно говорит, да мне все равно, кришнаит, там, неверующий, христианин, все, ты мне положь свои 200 рублей, все. То есть, даже несмотря на то, что он мне помог, как бы он от меня, я от него откупился, он от меня откупился, все. У нас товар, деньги, товар, все, никаких разговоров, понимаете. Вот, поэтому, когда люди... Или, допустим, они говорят, ну, там, что-то такое, машину поймали, да, и там какой-то разговор завязался, вы что-то такое там начали говорить, и этому человеку действительно искренне интересно, и в конце концов говорите, я вам что-то должен, говорит, да нет, спасибо, такой вообще попутчик был замечательный, ничего не надо, да. Вот это, наоборот, как раз осознанное благочестивое действие, понимаете. То есть, здесь нету таких вот железных правил. Потому что всякое действие, оно связано с определенным сознанием. Понимаете? Вот. И можно в разных сознаниях кушать один и тот же просад, и будет совершенно разный эффект. Человек, кушающий с благодарностью, там, одно, с каким-то там съевший, думает, ой, что я съел, совсем это другое. Неосознанно вкушающий, еще третий эффект будет. Понимаете? То есть, одну и ту же деятельность можно совершать с разным уровнем сознания. Эффект будет совершенно разный. Понимаете? Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.